В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня исполняется год со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Жертвами трагедии тогда стали 75 человек. Засуха, пожары, спекуляции и слухи в некоторых регионах вызвали ажиотажный спрос на продукты и повышение цен. Общественность в США продолжает дискутировать о целесообразности строительства мечети возле места, где стояли разрушенные в результате терактов башни Всемирного торгового центра. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Исполнился год со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это была одна из самых крупных в России техногенных катастроф, которая унесла жизни 75 человек. В поселке Черемушки, где живут работники ГЭС, сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной в память о жертвах трагедии. Восстановительные работы на Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются, несмотря на то, что результатов расследования причин аварии так и нет. На днях Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что расследование продлено до 17 декабря 2010 года. По словам следователей, до настоящего времени не получены заключения судебно-технологических экспертиз. По мнению независимых экспертов, столь длительное следствие наводит на мысль о попытках увести от ответственности тех, кто виновен в произошедшем на Саяно-Шушенской ГЭС год назад. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Авария на крупнейшей российской электростанции Саяно-Шушенской ГЭС произошла в 8 часов 45 минут по местному времени. В машинный зал хлынули мощные потоки воды, в результате чего значительные повреждения получили 7-й и 9-й гидроагрегаты. 3-й, 4-й и 5-й агрегаты завалило разрушенными металлоконструкциями. В результате трагедии погибли 75 человек. Поиски погибших продолжались почти месяц. Версия о теракте и гидравлическом ударе в качестве причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Главное следственное управление отвергло. Комиссия Ростехнадзора, проводившая расследование причин трагедии, назвала в числе 6 лиц, причастных к созданию условий для аварии, бывшего руководителя РАО ЕС России Анатолия Чубайса и экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. А сама авария, по словам главы Ростехнадзора Николая Кутина, произошла по совокупности причин – проектных, эксплуатационных и ремонтных, а также вследствие халатности. Как живет поселок гидроэнергетиков Черемушки, год назад переживший катастрофу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хакасии Екатерина Чернышова.
Черемушки с момента аварии изменились. Поселок благоустраивают, ремонтируют дороги, появился скейт-парк, а начальная школа «Эврика», открытая в Черемушках, считается на сегодня лучшей в Хакасии. Многих жителей поселка, правда, обижают, что произошло все это после аварии. Поселок с населением в 9 тысяч человек остро почувствовал потерю 75 жителей. Все здесь давно перероднились, поэтому каждого человека можно считать пострадавшим, говорят сами черемушкинцы. Психологи при этом отмечают, что состояние людей и общий климат в поселке улучшился, хотя сказать, что люди полностью реабилитировались, нельзя. Какие-то страхи остались. Семьям погибших, как и было обещано, выплатили по 2 миллиона рублей, по одному от Русгидро и от российского правительства. Людям, которые нуждались в жилье, и детям погибших выделяют квартиры. Тех, кому требуется лечение, отправляют в российские здравницы. Власти Хакасии считают, что свои обязательства они выполняют в полном объеме. Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС начались восстановительные работы. К настоящему моменту запущены 3 гидроагрегата. При этом расследование обстоятельств аварии, которое проводит Следственный комитет при прокуратуре России, еще не завершено. Насколько целесообразно проводить восстановительные работы, если пока неизвестны результаты расследования причин трагедии, рассказывает Евгения Вишнякова, пресс-секретарь компании «Русгидро», в состав которой входит Саяно-Шушенская ГЭС.
Что касается выводов Следственного комитета по причинам аварии, буквально через месяц после аварии, даже меньше, Ростехнадзор подготовил акт о причинах аварии, в котором были перечислены не только основные технологические причины произошедшего, но и первые следствия, которые из-за этого произошли. То есть один из первых выводов, который был сделан буквально в первые дни после аварии, это то, что нельзя, чтобы, например, помещения для персонала находились на затопляемых отметках. Вот такого рода замечания, такого рода анализ выводов был сделан сразу же. И вот такого рода изменения вносятся во все проекты строительства ГЭС. Например, на Богучанской ГЭС уже внесены изменения в проект практически готовый ГЭС. Там будет построен дополнительный водосброс, который позволит увеличить надежность станции. Из-за этого сроки ввода этой ГЭС будут несколько удлинены, то есть мы не сможем ее вести в те сроки, которые мы называли раньше. Но для нас надежность и безопасность является главным приоритетом.
Это была пресс-секретарь компании «Русгидро» Елена Вишнякова. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС многие эксперты заговорили о необходимости реформы всей гидротехнической сети России. На прежних старых электростанциях, построенных еще в советское время, оборудование не менялось десятилетиями. Аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растригин утверждает, что после трагедии на ГЭС российским электростанциям было уделено более пристальное внимание.
Были введены комплексные меры, и прошли испытания и проверки. Все гидростанции в стране были выявлены, намечены графики по устранению неприятностей или каких-то узких моментах на гидроэлектростанциях, что тоже позитивно для отрасли и, безусловно, повысит надежность работы гидростанции. Безусловно, те меры, которые были предприняты на электростанциях, их недостаточно для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что мы можем теперь не опасаться за работу гидроэлектростанций. Безусловно, нужно больше уделять внимание развитию машиностроения и развитию компаний, которые занимаются выполнением ремонтных работ на энергопредприятиях, в частности, на гидроэлектростанциях, потому что зачастую эти компании бывают аффилированы каким-то образом с менеджерами энергопредприятий. И качество работы таких компаний, оно остается неудовлетворительным. Стоит улучшать как и качество привлечения таких услуг, как то через открытые тендеры. Помимо этого, стоит инвестировать в развитие таких компаний и давать им лучшие условия для функционирования, для налоговые льготы, еще что-то, для того, чтобы эти компании могли расти и оказывать услуги по монтажу, ремонту, обслуживанию гидроэнергооборудования.
Рассказывал аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растригин. Следственный комитет при прокуратуре России продлил расследование обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС на 3 месяца, до 17 декабря, хотя ранее предполагал, что имена первых подозреваемых будут названы в конце августа. По словам руководителя энергетической программы «Гринпис России» Владимира Чупрова, возможно, это попытка властей снять ответственность с высокопоставленных чиновников, виновных в аварии.
Учитывая российскую специфику, специфику российского правосудия, работы правоохранительных органов, то, что, например, сейчас было вынесено в качестве судебного решения в Иркутской области с ДТП с участием родственника главы избиркома Иркутской области, наталкивает на мысль, что есть вероятность, причины, риск, что таким образом идет попытка поиска решения, чтобы люди, которые причастны к этой аварии, но при этом занимают высокие там посты в экономической, в политической системе, они не пострадали. Очень не хотелось бы, чтобы это было именно так, но, как показывает опыт, в итоге находится какой-то один из стрелочников, а система при этом не определяет, в чем же была проблема. У каждой проблемы есть своя фамилия, как показывает практика. Поэтому очень надеемся, что здесь все-таки в конце года будет решение, которое будет адекватным, справедливым, честным, и это не будет попытка кого-то выгородить.
Это был руководитель энергетической программы «Гринпис России» Владимир Чупров. Сегодня исполнился год со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая 17 августа 2009 года унесла жизни 75 человек. Сейчас там продолжаются восстановительные работы, которые планируется завершить к 2014 году. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва на посту милиции в пригородном районе Северной Осетии, по уточненным данным, погиб один сотрудник милиции, двое ранены. В Москве сегодня вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. По данным МЧС России, площадь природных пожаров на территории страны за сутки сократилась на 23 тысячи гектаров. Власти Москвы закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий с 22 августа. Решение принято в связи со строительством подземной парковки на территории площади. Оппозиционеры, несмотря на запрет, собираются провести на площади акцию в защиту свободы собраний 31 августа. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, 47 человек погибли и 77 были ранены в результате нападения смертника. Пакистану понадобится от 10 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений. Межэтнические столкновения, которые произошли в июне на юге Киргизии, были спланированы, заявил глава Национальной комиссии по расследованию причин беспорядков Абдыганы Эркибаев. И, как всегда, хочу отметить, что на сайте «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру вы всегда можете познакомиться как с репортажами наших корреспондентов, с текстами программ, так и со многим из того, что не попадает в наш эфир или готовится просто специально не для него. Например, это видеокомментарии, общение в онлайн-режиме кого-то из редакторов «Радио Свобода» со слушателями и читателями сайта, блоги наших авторов и многое-многое другое. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Ну, здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, как часто мы делаем, с, условно говоря, российских тем, так или иначе затрагиваемых западными журналистами. Пожалуйста, вам слово.
Ну, американский еженедельник «Нью-Йоркер» Джулия Йоффе подвела итог летней сессии про кремлевской молодежи, а именно статья посвящена лагерю на Селигере. Статья называется «Российский летний лагерь националистов». Так как «Нью-Йоркер» издание литературное, тексты там большие, я приведу только две выдержки. Первое. Селигер – странное место, построенное Он построен по модели советских летних лагерей вроде Артека, предназначенных как для демонстрации лояльности партии, так и для коммунистической промывки мозгов. Селигер устроен движением «Наши», организацией, созданной в 2005 году, когда прозападные цветные революции сотрясали бывшие советские республики и пугали Кремль. Задача наших – обеспечить политический тренинг для российской молодежи. Этот лагерь, как и прочие проекты наших, отчасти финансируется государством, свою долю вносят и бизнесмены. Основатель наших Василий Якименко как-то напрямик выразился в том духе, что при поддержке Кремля добиться от крупных компаний спонсорства легко. И вот дальше, развивая тему спонсорства, вот один из таких примеров. Напомню, это статья Джулии Иоффе в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Итак, наиболее заметным спонсором этого года был никелевый магнат, плейбой и владелец баскетбольного клуба New Jersey Nets Михаил Прохоров, который, согласно некоторой информации, дал $1.5 миллиона на организацию лагеря. Прохоров провел на Селигере пару дней и даже спал в палатке, в то время как его телохранители слонялись по лагерю. Он также провел трехчасовую встречу с участниками Селигера, поставив два вопроса. Первый – как начать бизнес, и второй – кто вам нравится больше, брюнетки или блондинки? Так что беседа чувствуется была, это мы уже от себя скажем, содержательно. Ну, поймаем, конечно же, американскую журналистку на неточности. Михаил Прохоров уже не является никелевым магнатом, так как Норникель он покинул уже, скоро будет, как 3 года, 2.5 года тому назад.
А... Но это неточность такая, второго, третьего плана, она не очень важна для все-таки материала. Для хотя, конечно, журналист... для «Нью-Йоркера», да, при учитывая репутацию издания.
Безусловно, тему юношества, детей и их знаний продолжает русскоязычный латвийский сайт и издание, которое называется «Телеграф.лв». Здесь очень любопытная публикация под названием «Латвийские девятиклассники не знают, что такое СССР и когда празднуется День восстановления независимости». Так вот, в этой статье говорится, что половина опрошенных изданием школьников, девятиклассников, уверена, что еще в прошлом веке Латвия пережила вторжение англичан. Только несколько девятиклассников сумели правильно расшифровать, что такое СССР, и знали, что Янис Чакстя – это первый президент Латвии, а не писатель. Ну, здесь в скобках в защиту латвийских школьников заметим, что во время Крымской войны у берегов того, что сейчас называется Латвия, действительно был английский флот и действительно угрожал высадкой десанта. Так что, даже не зная исторических фактов, они... что называется, попали пальцем в небо.
Кирилл, ну, от себя тоже еще замечу, что все-таки это вы историк по образованию. Я думаю, что латвийские школьники вряд ли могли вспомнить вообще о том, что Крымская война была.
Кто знает.
Те, кто были опрошены, ну, судя по ответам.
Кто знает.
Давайте перейдем к каким-то другим темам. Кирилл, вот давно не звучала в наших обзорах афганская тема, тем не менее она каждый день присутствует в средствах массовой информации, американских, немецких, французских, британских и всех остальных. Что-нибудь об этом сегодня, тем более, что есть, наверное, информационный повод.
Безусловно, есть, и эта тема, конечно, постоянно, как вы точно заметили, присутствует. Там газета «Гардиан», корреспондент издания в Кабуле Джон Бун, цитирую: «НАТО и ООН с осторожностью восприняли предложение талибов создать совместную комиссию для расследования гибели мирных жителей в ходе военных действий в Афганистане. Заявление талибана, опубликованное на их веб-сайте, вернуло к жизни ожесточенные споры о том, стоит ли вести формальные переговоры с повстанцами, которые ответственны за гибель большего числа мирных афганцев и чья кампания по запугиванию населения уносит ежедневно одну жизнь. В заявлении талибов предлагается создать некий орган, который включал бы в себя представителей организации Исламской конференции, НАТО, Талибана и специалистов ООН по правам человека». Это газета «Гардиан».
Благодарю, Кирилл. Напоминаю, что Кирилл Кобрин познакомил нас с вот этими темами в свежих западных СМИ. Продолжим программу. Российские поставщики и производители продуктов поднимают цены. Газета РБК «Дейли» выяснила путем опроса представителей торговых сетей, что в течение недели продукты питания могут заметно подорожать. О том, что это означает для населения страны и о том, какой должна быть политика государства в этом вопросе, моя коллега Вероника Баде побеседовала с экономистом Евгением Гантмахером, членом правления Института современного развития.
Я считаю, что, во-первых, общий индекс инфляции от этого вырастет несущественно. Это может быть плюс 1-2 процентных пункта к тому, что прогнозируется. Сейчас вот прогноз инфляции порядка 6-7, ну, может быть, 8 процентов в год он будет, может быть, 8,5. Но, конечно, для бедных слоев населения, и не только бедных, для тех, кто пострадал во время вот этой засухи, а это прежде всего сельские жители, жители малых городов, у которых ничего не уродилось на их огородах, это существенно, потому что цены, судя по всему, возрастут на процентов 10-15. Люди уже сейчас, по некоторым сведениям, начали закупать крупу и вот любые продукты, которые хранятся длительно. Это тоже само по себе начинает вызывать рост цен. И, конечно, с точки зрения положения, вот, наверное, четверти, там, 30% нашего населения, это очень существенно.
Вы считаете этот рост цен обоснованным экономически?
Ну, конечно, в этом росте цен есть спекулятивные нотки, достаточно сильные, тут нечего скрывать, так устроено наша монополизированная российская экономика, где часто нет честной конкуренции. Это так, но в значительной части это, если можно так выразиться, нормальная ситуация, потому что всегда, когда случается неурожай, недород, когда меньше на рынке того или иного продукта, это рыночные принципы, всегда повышаются цены на этот продукт, на этот ресурс. Тут других вариантов, как правило, нет. Если государство пытается каким-то образом регулировать эти цены, то, как правило, возникает дефицит именно вот этого товара, на который цены регулируются. Мы это проходили в советское время, есть такие примеры уже и в новейшее российское время, поэтому здесь сочетание двух факторов, и объективного, и субъективного, то есть такого рода ненормальная структура нашей экономики и объективные рыночные законы.
Какова должна быть политика государства в такой ситуации, на ваш взгляд?
В такой ситуации, конечно же, государство не должно оставаться безразличным к этим группам населения. Конечно, ограничиваться только упованиями на силы рынка, что рынок срастает на все места, это неправильно. Государство должно занимать активную позицию. В данном случае необходимо просто вот этой наиболее уязвимой группе населения, это сельские жители, жители малых городов, видимо, вот в этот сезон, осень, зима, весна, оказать конкретную продовольственную помощь при помощи, наверное, продовольственных талонов, карточек, по которым можно было бы бесплатно приобрести какой-то ограниченный, но все-таки набор самых необходимых продуктов питания, которых эти люди лишились из-за вот этой засухи. Это, конечно, проблема местных и муниципальных властей. И вот это сейчас, пожалуй, наиболее действенный механизм, который, наверное, можно было бы использовать.
Это был экономист Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития. Беседовала с ним Вероника Баде. Вы слушаете программу «Время свободы». Бессрочную голодовку объявили рабочие шинного завода Кирова, проживающие в частном общежитии. Они требуют отменить решение службы приставов о взыскании 100% задолженности за квартплату. Голодающие разбили палаточный лагерь во дворе общежития и развернули плакаты «Верните нашу зарплату». На акции протеста побывала Екатерина Лушникова.
Голодовка была объявлена после того, как 13 рабочих кировского шинного завода не смогли получить жалование за прошлый месяц. Вся зарплата была перечислена в счет погашения задолженности по квартплате в частном общежитии. Общежитие принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Сервис». Плата за комнату в 20 квадратных метров доходит здесь до 5000 рублей. Это в 2-3 раза больше, чем в среднем по городу. После того, как жильцы отказались платить по завышенным тарифам, деньги были сняты со счетов по решению службы судебных приставов. Рассказывает участник голодовки рабочий Андрей Горшков.
Меня оставили вообще без зарплаты. На зарплатном счету у меня 0 рублей 0 копеек. Закон существует не только для простых граждан, но и для юридических лиц, которые исполняют свои обязанности, которые должны законно исполнять свои обязанности. Служба судебных приставов не имела права 100% заработную плату арестовывать. Мы и так практически живем от зарплаты до зарплаты, потому что зарплата у нас невелика, если 12 тысяч составляет. И последние средства эти арестовали, средств к существованию у нас нет. А оплачивать счета, я не знаю, как мы будем сейчас перед другими организациями, перед кабельным телевидением, за телефоны платить. Не знаю, как будем выходить из положения.
В таком же положении оказались и другие рабочие шинного завода, рассказывают участницы голодовки Татьяна Шулакова, Лариса Трефилова и Татьяна Суворова.
У меня тоже вычли, полностью не уведомляя ни исполнительного листа, у меня ничего нет. Пришла получать зарплату, и у меня вычли полностью, 100%.
Да, у меня то же самое, тоже по нулям пришла получать зарплату, 0. Да, и по исполнительному у меня вычли как бы 150% и остатки, и потом остальное еще в банк вычел. У меня ребенок несовершеннолетний тоже.
Вот здесь и будем находиться, жить. А что делать? Что дома голодовать, что здесь голодовать? Одинаково.
Я вот, например, 31 год на заводе отработала, да, я вот здесь эту комнату заработала. За какую должна? Втридорого платить, что ли? Я не согласна так тоже. За двоих 4000 платить. Это мыслимо, что ли, нет? Да, у нас горячей воды нет, у нас лифта нет. Свет у нас вечером отключают.
От каких-либо комментариев этой ситуации собственники здания представителей компании «Сервис» отказались.
Вы что-то можете сказать по поводу?
Я не уполномочена ничего вам говорить.
А кто уполномочен?
На данный момент никто не уполномочен.
Городские власти отказались предоставить голодающим питьевую воду, медицинскую помощь и охрану. Прибывшая на место голодовки милиция потребовала свернуть плакаты и не выкрикивать лозунги. Больше никакой реакции от властей не последовало, рассказывают участники голодовки Андрей Горшков и Вера Калашникова.
Да, власти не обращают внимания. Мы уже в который раз проводим акцию, чтобы городские власти увидели, в каких условиях мы проживаем и соответствует ли наша плата проживанию по таким деньгам.
Губернатор Кировской области Никита Белых тоже получил уведомление о голодовке. Однако никакой реакции пока не последовало.
Мы ему уведомление отправили, получено. Уведомления все пришли. Что все получили.
Господин губернатор нам еще в прошлом году обещал до сентября месяца разобраться с проблемой частных общежитий. Но до сих пор вопрос так и не решен, и, по-моему, про него уже давно забыли.
Чтобы напомнить о себе, жильцы общежития по улице Свободы, рабочие шинного завода, намерены голодать до победного конца, то есть пока зарплату не вернут. Также они добиваются снижения коммунальных тарифов до уровня обычных среднегородских и возвращения общежития в муниципальную собственность. К требованиям могут присоединиться жильцы еще 20 кировских частных общежитий. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свободы.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В результате взрыва на посту милиции в пригородном районе Северной Осетии погиб один сотрудник милиции и двое ранены. В Хакасии сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС в память о жертвах аварии, произошедшей ровно год назад. Трагедия на крупнейшей в России гидроэлектростанции унесла жизни 75 человек. В Москве сегодня вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. Загрязненность воздуха растет, сообщили в Мосэкономмониторинге. По данным МЧС России, площадь природных пожаров на территории страны за сутки сократилась на 23 тысячи гектаров. Власти Москвы закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий с 22 августа. Решение принято в связи со строительством подземной парковки на территории площади. Оппозиционеры, несмотря на запрет, собираются провести на площади акцию в защиту свободы собраний 31 августа. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, 47 человек погибли и 77 были ранены в результате нападения смертника у армейского центра по набору новобранцев. Пакистану понадобится от 10 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений, которые затронули около пятой части территории страны. На полное восстановление пострадавших районов уйдет не менее 5 лет. Продолжим программу «Время свободы». Напоминаю, что у микрофона Александр Гостев, и пришло время для беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня с нами вместе главный редактор сайта Людмила Телень. Люда, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, естественно, сайт, как всегда, следит за всеми развивающимися сегодня темами, но я бы выделила два материала, которые, мне кажется, имеет смысл упомянуть, потому что их отличает и оригинальный поворот темы, и, как мне кажется, высоколитературное исполнение. Прежде всего, речь о колонке Александра Генниса. На этот раз это не традиционная колонка, а текст, посвященный памяти Владимира Харитонова, переводчика Владимира Харитонова, недавно умершего. Он был другом Александра Генниса, поэтому эта колонка носит очень личностный характер. Я позволю процитировать себе только очень маленький кусок из этого материала. «Своих учеников, а их наберется на школу, Володя учил верному тону, как, не утратив естественности, идти по краю, не срываясь в отечественное просторечие чуих и бабок. Харитонов владел тактом абсолютным, как слух скрипача. Его переводы говорят по-русски, не позволяя нам забывать об иностранном оригинале». Колонка Александра Генниса «Памяти переводчика Владимира Харитонова». И вторая публикация, на которую мне хотелось обратить внимание, это интервью с актрисой Леей Хиджаковой. Оно звучало в воскресном эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом к лицу». А на сайте вы можете найти его печатную версию, его литературно обработанную версию. Актриса Лея Хиджакова преимущественно говорит о процессе по делу ЮКОСа. Но не надо ждать от Леи каких-то... какого-то рационального анализа того, что происходит на процессе, хотя она постоянно ходит в Хамовнический суд, смотрит, что там происходит, и подробно следит за всем сюжетом этого второго дела ЮКОСа. Это очень эмоциональное интервью, и, как мне кажется, оно интересно читателям не с точки зрения информации, а с точки зрения именно эмоционального восприятия происходящего, когда это пропущено через душу и сердце такой актрисы, как Лея Хиджакова. Это становится очень убедительным таким ударом по эмоциям, по чувствам человека. Рекомендую вам это посмотреть.
Спасибо, Людмила. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем «Время свободы». Лидер демократического большинства в Сенате США выразил несогласие с позицией президента Барака Обамы относительно строительства в Нью-Йорке мечети, недалеко от разрушенных в результате терактов башен Всемирного торгового центра. Сенатор Гарри Рид отметил, что хотя американская конституция и предусматривает свободу вероисповедания, для строительства мечети и исламского культурного центра следовало бы выбрать другое место. Выступая на прошлой неделе, Барак Обама заявил, что мусульмане имеют право на реализацию этого проекта. Американский президент, правда, не уточнил, поддерживает ли он саму идею возведения мечети именно на месте терактов 11 сентября 2001 года. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Противостояние сторонников и противников сооружения исламского центра и мечети в двух кварталах от места, где стояли башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, превратилось в понедельник из вопроса местного, нью-йоркского, в вопрос общегосударственный. Это случилось после того, как два заявления президента Обамы вынудили высказаться по этой щекотливой теме ведущих политиков, предпочитавших до сих пор молчание. В конце прошлой недели, во время ужина в Белом доме, в честь начала праздника Рамадан, президент сказал: «Я верю в то, что мусульмане имеют право следовать своей религии, как и все другие жители нашей страны. И это включает право сооружения помещения для исполнения религиозных обрядов и культурного центра в нижней части Манхэттена в соответствии с местными законами и положениями». Это высказывание президента вызвало столь эмоциональную реакцию, что на следующий день, во время визита на побережье Мексиканского залива, Барак Обама счел необходимым прояснить свое отношение к этому вопросу. «Я намеревался попросту дать знать американцам, что я думаю по этому поводу. А именно, в этой стране люди имеют равные права, независимо от расы или религиозных убеждений. Я не комментировал и не пытался комментировать мудрость решения соорудить мечеть в этом месте. Я говорил о праве людей, которые принадлежат им со времени основания нашей страны. Это то, что определяет нас». Тем не менее, за 3 месяца до выборов в Конгресс некоторые ведущие политики-демократы решили отмежеваться от позиции президента. Лидер сенатского большинства Гарри Рид объявил о том, что он предпочел, чтобы мечеть была построена в другом месте. Республиканцы пошли в атаку на президента. «Я представляю людей, потерявших родных и близких 11 сентября, говорит конгрессмен от Нью-Йорка, республиканец Питер Кинг. И для них присутствие 13-этажного здания в непосредственной близости от места, где произошла трагедия, будет устрашающим символом, признаком безразличия к их чувствам. Я думаю, что президент упустил замечательную возможность подать поучительный пример. Он мог сказать: да, мусульмане имеют право построить мечеть, но они также должны принять во внимание чувства тех, кто потерял близких. Президент мог предложить провести встречу всех заинтересованных сторон и помочь найти новое место для мечети». Вопрос строительства мечети рядом со Всемирным торговым центром превратился в острый политический вопрос после того, как просьба о выделении места для сооружения исламского культурного центра, частью которого станет мечеть, была одобрена местными нью-йоркскими властями. У ее противников, судя по всему, не осталось никаких законных возможностей заблокировать сооружение мечети, в то время как больше 70% американцев считает, что появление исламского символа на месте массового убийства людей, совершенного под лозунгами ислама, неприемлемым. Некоторые политики-республиканцы используют обещание не допустить строительства мечети как главный предвыборный лозунг.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В эфире «Время свободы». Правительство готово перекроить список охраняемых исторических городов России, утверждает интернет-издание «Свободная пресса». По его данным, более 400 малых городов могут в ближайшие годы лишиться статуса «исторический город». Соответствующий проект готовится в 2 федеральных министерствах – Минкультуры и Минрегионразвития. Статус исторического города по действующему законодательству обеспечивает более строгую охрану объектов культурного наследия, а лишение этого статуса, как опасаются краеведы, может обернуться для множества городов страны активизацией варварской застройки и сносов. Этой теме посвящена рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Как сообщается в публикации на сайте «Свободная пресса», инициатива о пересмотре списка исторических городов обеспокоена глава Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева. По ее словам, список может быть сокращен до 40 населенных пунктов. В Министерстве культуры и Минрегионразвития интернет-изданию не удалось получить комментарии. В пресс-службе Росохранкультуры заявили, что беспокоиться преждевременно. Список исторических городов никто не сокращает, хотя подчеркнули, что регулированием списка занимается Министерство культуры. В неофициальном разговоре сотрудник министерства подтвердил представителю «Свободной прессы», что такая инициатива существует. 9 из 10 этих городов разваливаются или застраиваются, несмотря ни на какие охранные зоны. Если список будет сжат, это просто приведение законодательства в соответствие с жизнью, отметил источник «Свободной прессы». Автор статьи Антон Размахнин отмечает, что от размера и важности того или иного исторического города его судьба практически не зависит.
Такие крупные города, как Москва, Петербург, Тула, Екатеринбург, Нижний Новгород уже десятилетия испытывают натиск застройщиков, теряя один за другим исторические кварталы. Малые города, такие как Ростов-Великий, Суздаль, Вышний Волочок, Таруса, либо так же, как и крупные собратья, испытывают на себе давление стройкомплекса, либо, если город бедный, удаленный от Москвы, потихоньку разваливаются. Наглядным примером того, что происходит в крупных и богатых городах, может считаться Нижний Новгород. Еще десятилетия два назад насчитывал множество улиц и кварталов, застроенных деревянными домами. – Несмотря на то, что Нижний Новгород, а особенно его центр, признаны историческим городом, год от года эти деревянные дома исчезают. Состояние их перед сносом, разумеется, аварийное. Десятилетиями у города не хватало то денег, то желания их ремонтировать. На месте деревяшек появляются современные 3-5-этажные дома из железобетона и кирпича. Таким образом, в большинстве исторических городов страны сложилась ситуация, когда жителям и городским властям приходится выбирать либо инвестиции ценой разрушения исторической среды города, его атмосферы, либо тихое угасание.
В интервью «Радио Свобода» автор статьи в «Свободной прессе» Антон Размахнин сказал:
«В принципе, наше законодательство охранное построено прекрасно. Ему не хватает двух вещей. Во-первых, по большей части не хватает денег на его выполнение тем инстанциям, которые по этому закону обязаны заботиться о наследии. То есть от этого беды всех маленьких городов России, потому что, в принципе, заботиться об исторической среде – это дело муниципальных властей, дело, в принципе, местное. Охранное законодательство там потому и игнорируется, где игнорируется, что просто нет денег на правильный подход. Для этого, в принципе, решить эту проблему нехватки денег на местах, пожалуй, можно было бы лишь перераспределением, скажем так, налоговой нагрузки с центральных, с федеральных налогов на местные. Но это уже такие вот стратегические вещи. И второе, это стоило бы ввести неотвратимость, скажем так, ответственности застройщиков, причем гораздо более серьезной, чем она сейчас, за нарушение охранного законодательства, чтобы не было так, что сейчас застройщику выгоднее нарушить закон и далее оплатить штраф, чем соблюсти закон.
А вот мнение сопредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
Конечно, имеет место комплекс причин. Мне кажется, что на первом месте стоит традиционный остаточный принцип финансирования культуры вообще и охраны культурного наследия в частности. Здесь требуется радикальный пересмотр государственных приоритетов. Защита наследия, как природного, так и культурного, должна оказаться в числе первых, а не последних государственных задач. Гибель объектов культурного наследия необратимо. Если в природе еще что-то при соответствующей политике бережной можно восстановить, то памятник культуры гибнет навсегда, и никакой новодел, никакая копия этого не заместит. А количество потерь растет год от года. Само Министерство культуры Российской Федерации не так давно признало, что буквально каждый день на территории России гибнет хотя бы один памятник, находящийся формально под охраной государства. Вторая причина, конечно, в том, что имеется некая деградация ценностных ориентаций в современном обществе и, прежде всего, у наших элит. Ответственность перед потомством, которому надо это наследие передать, сейчас существенно занижена. Традиционная для всего мира проблема, как сочетать сохранение наследия и динамичное современное развитие урбанистическое, у нас решается механистическим способом. Раз наследие мешает современному строительству, тем хуже для наследия. Ярчайшие примеры – это, конечно, наша столица, прежде всего Москва, где от исторического города уже фактически ничего не осталось. Ну и сейчас аналогичные процессы энергично идут и в северной столице, в Петербурге. Еще одна причина заключается в крайнем несовершенстве отечественного законодательства в этой сфере. Законы есть, но большинство из них не прямого действия. Кроме того, они сплошь и рядом противоречат друг другу, что создает лазейки для тех, кто хочет закон обойти. Ну, наконец, последняя сфера правового нигилизма. Еще в начале 19 века Николай Михайлович Карамзин сказал, что строгость российских законов полностью компенсируется необязательностью их исполнения. Так что принять даже хороший закон не противоречивый, это еще ничего не значит в нашей стране. Мы не можем обеспечить выполнение этих законов.
Это был сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В
Хакасии сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС в память о жертвах аварии, произошедшей ровно год назад. Трагедия на крупнейшей в России гидроэлектростанции унесла жизни 75 человек. В результате взрыва на посту милиции в пригородном районе Северной Осетии, по уточненным данным, погиб один сотрудник милиции, двое ранены. В Москве сегодня вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. Загрязненность воздуха растет, сообщили в Мосэкономмониторинге. Власти Москвы закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий с 22 августа. Такое решение принято в связи со строительством подземной парковки на территории площади. Оппозиция, несмотря на запрет, собирается провести на площади акцию в защиту свободы собраний 31 августа. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, 47 человек погибли и 77 были ранены в результате нападения смертника у армейского центра по навору новобранцев. Пакистану понадобится от 15 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений, которые затронули около пятой части территории страны. На полное восстановление пострадавших районов, по предварительным оценкам, уйдет не менее 5 лет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бог присмотрит за Саяно-Шушенской. Сегодня годовщина трагедии ГЭС.
Комментарии экспертов.
Китай как локомотив мировой экономики. Поднебесная обгоняет Японию.
Право автора.
Российская нефедерация. Журналист Михаил Соколов о новом российском унитаризме.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Крупный российский бизнес будет участвовать в устранении последствий пожаров, профинансировав, в частности, восстановление сгоревших поселков и деревень. Свидетельствует ли это решение, принятое с подачи президента России Дмитрия Медведева, о неспособности государства самостоятельно решать проблемы помощи пострадавшим? Об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Дмитрий Медведев в понедельник провел встречу с собственниками и руководителями некоторых крупных российских компаний. Основными темами беседы, состоявшейся в Сочи, стали усилия властей по ликвидации последствий лесных и торфяных пожаров, а также возможное участие бизнеса в этом процессе. Со стороны государства, по словам президента, все обязательства перед погорельцами будут скрупулезно исполнены. Однако на помощь российского предпринимательского сообщества он также рассчитывает.
Мною и правительством принято решение о компенсациям для граждан в связи с утратой их имущества. Деньги на восстановление домов, и они зарезервированы, будут выделены, что называется, до последнего рубля. Приняты решения о компенсациям семьям погибших. Приняты ряд других решений. С учетом того, каково отношение к этой проблеме в обществе, масштабы бедствия, я считаю, что мы должны просто посоветоваться о том, каким образом представители предпринимательского сообщества могли бы, соответственно, поучаствовать в ликвидации последствий того, что произошло. Потому что, ну, если говорить честно, там и до пожара не было сладкой жизни, это все довольно-таки тяжелые населенные пункты с деревянными строениями, естественно, старыми, без каких-либо удобств для жизни.
Судя по разговору с главой государства, бизнесмены об этой инициативе знали заранее, и у них уже был готов положительный ответ. От имени присутствовавших его озвучил глава холдинга «Базовый элемент», совладелец компании «Российский алюминий» Олег Дерипаска, предложивший своим коллегам взять шефство над тем или иным пострадавшим населенным пунктом. Дмитрий Медведев такой подход к делу поддержал.
Здесь деревья 1-2 дома, но, с другой стороны, все вокруг выгорело, да, траншеи строительные. Ну, кое-где, так сказать, они хотят остаться жить. И мы подумали, вот несколько наших компаний, так сказать, в том числе и «Русал», решили взять шефство над этими деревнями, чтобы посмотреть следующие 3-4 года, как будет восстановление жизни.
Вы очень точный термин использовали, он такой, может быть, немножко советской жизни, но ничего плохого в нем нет. Это именно шефство, так как это раньше называлось, когда крупные компании, у которых есть возможности, берут в качестве социального обязательства меры поддержки тот или иной населенный пункт, который пострадал, и оказывают ему шефскую помощь, помощь в восстановлении, в создании нормальных условий жизни.
Уже известно, что «Российский алюминий» к середине ноября построит 50 домов в одной из деревень Нижегородской области, а также подумает о создании для пострадавших от пожаров новых рабочих мест. Финансовая корпорация «Система», в свою очередь, планирует потратить от 10 до 20 миллионов долларов на выкуп жилья для погорельцев. Компании «Новатек» и «Интеррос» займутся социальными проектами помощи в Мордовии, Нижегородской и Тверской областях. С чем связано такое дружное стремление российского бизнеса поучаствовать в устранении последствий пожаров? Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко убежден, что это стало следствием пожелания самого президента.
Ну, это вообще одна из имиджевых фишек Медведева, социальная ответственность бизнеса, участие в благотворительности. То есть он, не помню уже где, как-то говорил, что если вы думаете, что достаточно того, что вы платите только налоги, то это не так. Что надо помогать людям, вкладывать деньги. Поэтому я думаю, что, в общем-то, в этом смысле Медведев достаточно последователь.
На ваш взгляд, не является ли привлечение частного бизнеса к решению проблем погорельцев свидетельством неспособности государства сделать это самостоятельно?
Я думаю, что все-таки большая часть работ все равно будет вестись под государственным контролем. Поэтому я думаю, что если эта мотивация присутствовала, то она не была основной.
Можно ли сейчас оценить плюсы и минусы участия российских компаний в этих проектах? Все-таки их реализация требует определенных финансовых затрат.
Потери, учитывая масштабы бизнеса участников этого собрания, я думаю, небольшие. Плюсы, ну, благосклонность кремлевской администрации, имиджевые плюсы, репутационные. Поэтому я думаю, что, в общем, цена невелика.
На встрече с президентом инициатива о шествии над пострадавшими районами прозвучала от Олега Дерипаски, чья компания «Российский алюминий» сегодня конфликтует с «Интерросом» Владимира Потанина в вопросе управления норильским никелем. Можно ли считать это случайностью?
Ну, нет, я не думаю, что участие в помощи пострадавшим от пожаров поможет решить те или иные бизнес-конфликты. Хотя, учитывая тот факт, что, в общем-то, у Дерипаски не все хорошо с имиджем, у него образ такого очень жесткого бизнесмена, очень прагматичного, который, в общем-то, про социальную ответственность всегда так слегка, не то что пренебрежительно, но как-то без особого энтузиазма высказывался. Дескать, ребята, мы платим налоги, создаем рабочие места, чего от нас вы еще хотите? Ну, я думаю, что, конечно, в сложной ситуации, в которой сейчас бизнес Олега Владимировича, ну, наверное, ему надо в том числе и слегка улучшить имидж, причем не только в глазах общественности, но и в глазах первых лиц.
Если вернуться к участию государства в ликвидации последствий пожаров, насколько велика вероятность того, что выделенные бюджетные деньги будут в конечном итоге потрачены неэффективно?
Ну, высокая вероятность, как всегда у нас с распоряжением государственными средствами, особенно под какие-то форс-мажорные ситуации.
И даже видеокамеры не помогут?
Ну, я думаю, что нет, камеры – это скорее пиаровский такой ход.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше в 16-й раз прошел музыкально-политический фестиваль под названием «Остановка Вудсток», в котором участвуют не только рок-музыканты, но и режиссеры, писатели и политики. Об этом событии, которое завершилось пару недель назад и которое напрямую связано с крупнейшим в Польше ежегодным зимним благотворительным марафоном, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Много лет подряд каждую зиму в Польше проходит так называемый финал Большого оркестра праздничной помощи. Акции, во время которой десятки тысяч волонтеров выходят на несколько дней на улицы польских городов с картонными коробочками, чтобы собирать деньги на покупку медицинского оборудования. Атмосфера скорее доброжелательная, все помогают. Вот мы зашли горячего чаю попить в кафе, а бармен поставил возле кассы на это время нашу коробку, чтобы клиенты кафе могли что-нибудь бросить туда, пока мы согреваемся. А что касается холода, то не так уж мы и замерзли. Одновременно на больших и малых сценах бесплатно играют звезды польской музыки. Каждому, кто бросит в коробку какую-либо сумму, волонтеры приклеивают на одежду красное сердечко с надписью «Большой оркестр праздничной помощи». В дни, когда проходит акция, идти по улице без такого сердечка как-то даже не принято. Если кто-то не хочет пожертвовать, то у меня есть еще такие специальные календарики, которые раздаем в таком случае. Причины ведь разные могут быть, мало ли что. Но таких людей мало. Большой оркестр праздничной помощи – это огромное предприятие, которое работает прежде всего благодаря волонтерам, десяткам тысяч молодых людей, которые, несмотря на холод и собственные дела, бросают все это и долгие часы собирают деньги. Именно для них, но и всех, кто жертвовал на благотворительность, каждое лето шеф оркестра и автор его идеи Ежи Овсяк проводит фестиваль «Остановка Вудсток» в знак благодарности. Мы уже, наверное, сделали все, что можно было сделать, если говорить об организации такого большого фестиваля в Польше. Теперь мы выходим на международный уровень, уровень международного фестиваля. Техническое обеспечение, организация. 2 дней нам уже не хватает, добавляем еще один, для того, чтобы представлять музыку, культуру из разных стран мира. Конечно, любой фестиваль – это прежде всего музыка, и ее на Вудстоке хватает, причем музыки высшего качества. Однако это не все. На фестиваль приезжают также известные общественные деятели, политики, люди искусства, чтобы говорить с молодежью о наиболее важных проблемах, существующих в Польше и во всем мире. В нынешнем году гостями фестиваля были, например, всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда, председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Мы хотим показать, насколько ценим всех, кто здесь собрался. Я с гордостью представляю гостя нашего фестиваля, председателя Европейского парламента Ежи Бузека. Посетил фестиваль и выдающийся экономист Лешек Бальцерович. Это фестиваль, который собирает европейцев, гостей из других стран, все больше. Они должны знать и понимать, куда едут и зачем. Международный характер очень важен, а когда к нам присоединяются такие люди, как, например, профессор Бальцерович, это очень важно, это образовательная часть фестиваля. К образовательной части фестиваля можно, пожалуй, отнести также и выступление одного из наиболее выдающихся польских джазовых музыкантов современности – Лешка Моджера, который исполнил произведение Фредерика Шопена в своей аранжировке.
Запрашиваем на 16-й пристанок Вудсток.
Приглашаем на 16-й фестиваль «Остановка Вудсток» 30-31 июля, 1 августа в город Кошчин на берегу реки Одра. Таких эмоций, такого пространства вы не найдете нигде. Между тем, во время фестиваля можно не только послушать музыку, встретиться с интересными людьми, принять участие в мастер-классах известных музыкантов, но, например, сдать кровь. В нынешнем году участники фестиваля поставили рекорд, сдав ее 1500 литров. Ультраправые часто обвиняют организаторов фестиваля во всех смертных грехах, вплоть до пропаганды сатанизма. Ежи Овсяк, однако, с этим совершенно не согласен, отмечая, что на остановку Вудсток приезжает совершенно иная молодежь. Это не те люди, которые будут агрессивно к кому-то относиться. Вот гостем фестиваля был Анджей Вайда, и ведущий хотел, чтобы с ним поговорили о ситуациях в стране, о так называемой польско-польской войне, конфликтах. А молодые люди нет. Давайте говорить о фильмах, о творчестве. В нынешнем году все деньги, собранные Большим оркестром праздничной помощи, пойдут на поддержку регионов, пострадавших от наводнений. Алексей Диховицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вас в следующем часе ждут самые разнообразные российские и международные темы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2 декабря 2009 года, управляя автомобилем, она выехала на тротуар.
Было много случаев необоснованных арестов. У нас
батька Три в основном посвящен бизнес-интересам семьи Лукашенко. Как делает деньги?
Мы обратимся к президенту, чтобы он внес изменения в законодательство.
Мы сейчас завершим. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».